Я думаю, каждый из вас, вставая утром, не думает о том, что за этот день, который пройдет, придется сделать очень много разных выборов в своей жизни. Потому что жизнь наша состоит из различных моментов, когда всегда есть две или более альтернативы, и нужно решить, куда пойти, что сделать. Это может быть транспорт, на котором нужно поехать, или еще что-то. И каждый раз, когда мы делаем выбор, выбираем, мы думаем, что это лучший вариант. Но если посмотреть, не всегда наши решения оказываются верными. Та очередь, в которую вы встали, которую вы думали, что будет двигаться самая быстрая, вдруг оказывается, что она самая медленная, самая долгая. И это приносит такое разочарование в жизнь, маленькое, но эти решения, которые мы делаем в течение дня, на самом деле на нашу жизнь не так сильно влияют. Более важный выбор, который мы делаем в своей жизни, это выбор нравственный. Потому что когда мы принимаем нравственное решение, это решение накладывает некий отпечаток на наше внутреннее существо, на нашу душу и меняет нас внутренний мир. Наше решение может сделать нас духовно сильнее, если мы принимаем какое-то правильное решение в пользу истины, либо наоборот сделать духовно слабее, если мы не будем поступать по истине. Ситуация, в которой человек делает нравственный выбор, называется искушением. И сегодня мы с вами прочитаем отрывок об искушении Иисуса в пустыне и поразмышляем над ним. Итак, прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 14 стихи. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». А первое, что необходимо знать, когда мы читаем какой-либо отрывок, это где это происходило, когда это было. Поэтому, если мы посмотрим в 3 главу Евангелия от Луки, с 21 стиха, мы можем прочитать следующее. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый сошел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий: ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и так далее. Итак, какие факты важные для понимания есть вот в этом втором отрывке? Во-первых, то, что Дух Святой сошел в виде голубя, в телесном виде, так, что другие люди могли его увидеть. Во-вторых, был с небес голос. Голос этот сказал: ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Третье, то, что возраст Иисуса, мы узнаем из этого отрывка, около 30 лет. Четвертое, больше ничего. То есть мы видим, что Иисус еще не проповедовал и еще не совершал никаких либо чудес. Говорят так, что возраст 30 лет – это возраст, когда человек переосмысливает свою жизнь. Кто-то в этом возрасте меняет работу, кто-то заводит семью, может быть, коренным образом меняет образ жизни. Человек 30 лет – это человек, который уже прожил часть своей жизни в совершеннолетнем возрасте, чему-то научился, набрался опыта, набил шишек. Теперь с пониманием того, что же он хочет, он начинает думать, начинает жить по-другому. И вот Иисус в возрасте 30 лет выходит на служение. Первое, что он делает, это принимает водное крещение. Он идет туда, где находится Иоанн, креститель. Это человек, который проповедовал, и многие люди приходили к нему, каялись в своих грехах, крестились. Иисус также пришел креститься, но его крещение было не для очищения грехов, а для того, чтобы Бог явил себя. В этот момент Бог заявляет о том, что вот этот человек, Иисус, является его сыном, которого он любит. И Дух Святой сходит на Иисуса, давая ему силу, которую мы потом читаем в Евангелии, проявлялась, когда Иисус проповедовал, когда Иисус исцелял. Казалось, вот сейчас самое время начать служение, но происходит немного странная ситуация. Вместо того, чтобы идти в народ, проповедовать, Иисус идет в пустыню. Почему Иисус решил туда идти? Что там делать? Это не была его собственная идея, не было его собственное желание. Написано, что туда повел Иисуса Дух Святой. Это была воля Божья. Не сам пошел Иисус, знаете, искать трудности, искать страдания. Не дьявол пошел его вдруг искушать, но именно от Господа это было для испытания Иисуса. И там, в пустыне, Иисус проводит 40 дней в посте и молитве. И если подумать, находиться в пустыне и вообще тяжело, а там еще дикие звери, еды нет, воды, сами понимаете, тоже трудно найти. И вот, когда эти дни миновали, Иисус был, конечно, в состоянии физически ослабленном. Провести 40 дней без еды, днем под солнцем, ночью испытывая холод, шакалы, может быть, бродили поблизости. И вот тут, в этом слабом состоянии Иисуса, когда Он выходит, наконец, из пустыни, приходит дьявол, начинает Его искушать. И дьявол делает Иисусу по очереди три предложения, которые мы с вами прочитали. Первое предложение такое, что дьявол говорит: ну, если ты Сын Божий, да, то есть, ну, если ты действительно обладаешь той властью, которую имеет Бог, который сотворил мир, тогда вели этому камню сделаться хлебом, ты же голодный. Очень просто решить эту проблему. Это желание, которое относится к телу человека. Вот если взять, какой вот самый большой страх люди имеют, мы легко поймем, что это страх смерти. Потому что когда человек умирает, он теряет все, он теряет свою жизнь, он теряет все, что он накопил. И вот этот страх погибнуть, боясь смерти, она мешает людям жить полноценно. Но физическая смерть, она относится только к нашему телу. Она не может нанести вреда нашей душе. И более того, когда Господь позже уже прошел через крестные страдания, через воскресение, Он дал нам вот эту свободу от рабства, страха смерти, дал нам надежду. Потому что когда человек находится в страхе, он желает мгновенно освободиться от той ситуации, в которую он попал. Быстрее бы это все кончилось. Например, люди, которые пережили голод, войну, и потом оказывались в ситуации, когда им были доступны продукты, они, если не знали, они начинали есть, потому что вот этот голод даже был не на уровне, что вот там они хотели, были голодны, но уже он настолько глубоко в них проник, что они не могли остановиться, они вот не хотели снова голодать. И некоторые из них от такого количества еды просто умирали. Итак, когда человек находится в физически тяжелой для него ситуации, у него возникает немедленно, быстро, как, ну, любым может быть способом получить то, что необходимо. И вот дьявол говорит: «Сверши чудо ради себя». Но разве в хлебе спасение? Нет, спасение только в том, что Бог скажет. Потому что, да, еда дает нам жизнь, поддерживает наше тело, но человек не состоит только из тела. Слово Божие, оно дает нам полноценную жизнь. Бог заботится о людях, Бог заботится о животных, дает нам и хлеб, и одежду, и душу нашу укрепляет, и дух. В чем же искушение? В том, что любой человек хочет быть уверенным, что он не попадет однажды вот в такую ситуацию, где он ничего не знает или в чем-то нуждается. И мы боимся, может быть, таких ситуаций, но Бог именно тогда проявляет себя, там, где мы в нем нуждаемся. А если у нас все есть, если у нас все хорошо, тогда как мы не нуждаемся, да, чтобы Бог нам что-то дал. Но вот именно в этих трудных моментах мы познаем, как Бог о нас заботится. Когда у нас проблемы, мы начинаем молиться и становимся ближе к Нему. И Иисус здесь выбирает Божью помощь. Стих, который Иисус процитировал в ответ, о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, он находится во Второзаконии, 8 глава, 3 стих, и относится ко времени, когда израильский народ ходил по пустыне, испытывал голод, и Бог дал им манну. Бог дал им эту еду, и на определенных условиях они не должны были делать запасов. И очень трудно, да, ходя по пустыне, стараться не сберечь запасы какие-то, растянуть. Вдруг завтра не будет того, что есть сегодня. Но Бог учил свой народ на протяжении 40 лет. И манны было ровно столько, сколько было необходимо на день. Не то, что не нужно, нельзя было делать запасы. Нужно было жить только верой, что манна будет завтра. Что Бог не забудет о своем народе. И этот небесный хлеб, он не был от людей, он приходил от Бога с неба, который обещал его давать. А второе предложение, которое делает дьявол, это он показывает ему все царства вселенной, в мгновение времени, и говорит: «Тебе дам власть над всем этим, над всеми царствами, и славу дам». И здесь дьявол испытывает желание человека иметь власть, власть над всем, да, если вот в самом большом варианте брать. И в предыдущем искушении мы говорили о том, что человек боится нужды, но именно когда он нуждается, он может познать могущество Бога. Нужна только вера. И вот, испытав нужду, человек старается избежать ее в будущем. Некоторые люди, прожившие голодное время, может быть, блокаду Ленинграда, они, знаете, держали про запас мешки с сухарями, потому что боялись снова оказаться. Просто вот им было спокойно, что у них есть этот запас. И так или иначе мы стараемся защититься от несчастий, да, особенно если уже сталкивались с ними. Для этого люди делают запасы, для этого они заключают договоры страхования, чтобы обезопасить себя от того, что может случиться. Человек хочет иметь власть, чтобы изменить ситуацию, чтобы были какие-то другие люди, на которых можно положиться, которые помогут, чтобы были возможности. И некоторые думают, что вот чем выше во власти они будут, чем больше у них будет друзей, чем больше у них будет и лучше положение в этом мире, тем надежнее будет жить. И дьявол предлагает Иисусу здесь легкий способ оказаться на самом верху вот этого мира, получить вот эту поддержку снизу. Всего лишь нужно поклониться дьяволу. Когда-то власть, которую дьявол сейчас предлагает Иисусу, была дана Адаму, власть над всем творением. Но после, когда дьявол обманул Адама, он захватил, этот дьявол захватил эту власть и предлагает Иисусу трудный выбор. Да, ты можешь встать наверху и как бы говорит этим: ну, если ты и откажешься, ты не получишь ничего. Все или ничего. И как бы тот, кто не хочет жить по воле дьявола здесь, в этом мире, не может ничего достичь, останется один. Что же выбирает Иисус? Иисус выбирает поклонение Господу. Он проявляет смирение. Дело в том, что поклонение Господу не обещает вдруг какой-то власти. Оно обещает только причастность к Богу, быть близко к Богу. Иногда на земле эта причастность к Богу приходит к тому, что приводит к тому, что человек лишается имущества, его преследуют. В послании к евреям написано, что есть такие две категории людей. Одна категория – это люди, которые, вот как примеры, да, сегодня вот выходили здесь, сценку показывали, о которых мы читали, побеждали львов, там царство побеждали, такие герои веры, через которых Бог проявился силой или мудростью или чем-то, и многие хотят быть на них похожими. Но были другие люди, которые испытали поругание, побои, узы и темницу, кого побивали камнями, которые терпели недостатки, скорби. И эти люди не получили на земле то, что получили другие, о которых мы читаем в Библии. Хотя у них была точно такая же вера, хотя им была доступна точно такая же благодать, и они верили в того же самого Бога. У Бога был другой план насчет этих людей. Какой урок извлечем мы из второго искушения? Иногда нам приходится принимать вот это моральное решение, которое приведет нас в нужду. Мы как бы сами себя загоняем в эту нужду. Из-за этого решения мы можем потерять то, что мы дорожим. И, может быть, Бог явит чудо, и мы увидим эту победу. А может быть, нет. Может быть, наоборот. Он не окажет нам помощи на земле, потому что у него есть какой-то другой план. Но он не перестанет поддерживать нас, утешать нас, давать нам обетование, укрепляющее нашу душу. Важно только не возгордиться тем, что Бог делает в жизни, и не роптать от бездействия Бога. Знаете, это трудно. Даже не знаю, что труднее. Чем труднее ситуация, тем труднее не гордиться или не роптать. Да, то есть вот эти две половины, какой бы человек, на какой бы человек ни оказался, там ли, где Бог тебе помогает, или там, где Бог кажется, что не помогает, это трудно. По-разному, но трудно. Самая большая борьба, которая происходит вообще в мире, с которой мы можем столкнуться, это борьба внутри себя, внутри нашей души. Это борьба между Богом и дьяволом за то, кто возобладает в нашей душе, какое решение мы примем. Дело не в событиях, не в поступках, которые снаружи, не в том, что мы переживаем. Дело в том, что мы внутри себя находим какие-то ситуации, которые еще, где мы еще не определились и где нам надо сделать выбор. Там поле битвы, в нашей душе. И все, что мы говорим, и все, что мы делаем, это уже результат наших внутренних побед и поражений. Однажды Иисус сказал, что жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения. Важно только сохранить поклонение Господу и смирение перед Ним, быть готовым принять Его волю и надеяться на милосердие. Некоторые проповедуют о том, что Бог поможет обязательно, но по Библии мы видим, что это не так. Смирение – это значит согласиться на любое решение Господу, до того, как ты узнаешь, что Бог решил. Как бы вот мы говорим, да, Господи, я не знаю, что ты сделаешь, но я тебе доверяю. Это решение может нам понравиться или не понравиться, но пусть делает Бог так, как считает нужным. В пример могу привести слова матери Иисуса. Когда ей явился ангел, она в заключении сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Да, то есть она говорит, ну, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, как это будет, и, наверное, будет мне не очень удобно жить среди всех людей, да, когда я забеременею, а мужа у меня нет, но я раба Господня, и да будет мне по слову Твоему. Третья ситуация – это когда Иисус вдруг оказывается в Иерусалиме, дьявол ставит его на крыле храма и говорит. То есть вот храм – это такое большое здание, и крыло – это его такая часть боковая, да, то есть отвесная. И вот там Иисус оказывается, и дьявол говорит, ну давай, Бог же написал в своем слове, что ангелам заповедует сохранить и так далее. И третье искушение связано с тем, что человек живет не один. Он живет среди людей. Редко можно встретить человека, которому все равно, как он выглядит или что о нем думают. У людей внутри есть такое желание нравиться. Иногда это желание переходит в грех тщеславия, когда человек только ищет, как бы себя показать, как бы другие что-то о нем сказали. Но не всегда. Чаще человек просто имеет в себе вот это вот настроение нравится или хочет знать, что другие думают о нем. Людям свойственно сравнивать себя с кем-то, искать одобрение, может быть, критики со стороны других людей. Может быть, просто получить признание, что ты мастер своего дела, стать на одну ступеньку выше в обществе, в карьере. Но любит ли Бог тех, кто велик, больше, чем тех, кто мал? Мы знаем, что Бог любит всех. Бог принимает человека независимо от его социального статуса. Неважно, кто ты, Бог знает тебя. Бог смотрит на сердце. Это человек смотрит снаружи. Конечно, для нас важно мнение о себе. Особенно для молодых людей важно, которые еще ничего не добились жизни, и некоторым хочется быть такими крутыми, взрослыми. Они поэтому ищут кумиров, тем, кем можно восхищаться, с кого можно брать пример. Но нет смысла слепо следовать за кем-то, потому что каждый из нас уникален. Каждого Бог создал особенным. У каждого свой путь. Представьте себе, что все художники рисуют одинаково. Или что все поэты пишут одинаково в одной рифме об одном и том же. Это же скучно. И Бог дал каждому свой талант, каждому свое призвание, свой смысл в жизни, и, может быть, какие-то свои поступки особенные. Здесь дьявол вроде бы даже цитирует Писание, пытаясь убедить Иисуса поступить по-своему. И я думаю, что вы заметили, что на все искушения Иисус отвечал цитатой из Слова Божьего. Почему? Потому что только Божье Слово является непоколебимым. Когда Бог что-то сказал, к Его словам уже нечего добавить, нечего убавить. И борьба с искушением посредством каких-то других слов – это борьба с собственными силами. Может быть, с привлечением методов из мира. Представьте себе, что вы в мире решили прочитать какие-то книги, которые помогут вам с искушениями. Но Писание говорит что? Что весь мир лежит во зле. То есть, неужели вы думаете, что вы найдете в мире средства для борьбы с миром? Мир не будет бороться против себя. Мир будет стараться как-то подчинить вас себе, сделать так, чтобы вы составляли с ним единство, чтобы вы не боролись с этим миром. Только Писание очень четко говорит об настоящих ценностях и дает слова для того, чтобы держаться этих ценностей. Это слова Божьи. И вот текст, который дьявол цитирует, это фрагмент 90-го псалма. Но вот только в этой цитате дьявол, как обычно, искажает Божье слово. Он исключил один фрагмент, там говорится, на всех путях твоих будет охранять тебя. Неужели та дорога, которой шел Иисус, она упирается вот в эту пропасть, в которой нужно прыгать? Не Бог туда его привел. Вы же помните, как Иисус оказался там, на крыле храма? Дьявол привел его туда. И Иисус здесь не собирается доказывать, что Бог с ним, что он Сын Божий. Бывает так, что верующие подвергаются такому искушению, когда хотят по-другим показать, что они верующие, что Бог с ними, что вот сейчас Бог ответит, проявит себя, и тогда все уверуют. Ну, конечно, Бог же хочет, чтобы все уверовали. Конечно же, Бог проявит себя. Конечно, та вера, которая у меня есть, это вера, которая может двигать горы. Верующие могут сесть за руль машины, зная, что она неисправна или в состоянии усталости, надеясь на то, что Бог сохранит в пути. Или красить стены вонючей краской без респиратора, надеясь, что Бог чудесным образом защитит здоровье. Все это называется искушать Бога. Да, конечно, Бог хранит нас от опасностей, которые мы не знаем, когда случается непредвиденная ситуация. Или, может быть, у нас работа такая, что мы вынуждены идти навстречу опасности, как пожарник, например. Но в повседневной жизни не следует испытывать на прочность наши отношения с Богом. Для этого нам хватает и других ситуаций. Подведем итоги. Всем, то есть каждому из нас, должно пройти через искушение. И Господь сам испытывает нас для того, чтобы приготовить нас для своего царства. Испытания эти не начинаются с каких-то великих, тяжелых для нас ситуаций. Они начинаются с маленьких, постепенных. Потому что верный в малом верен во многом. И нам нужно научиться с Божьей помощью преодолевать эти маленькие искушения, чтобы потом мы могли преодолеть больше. Не следует бояться нужды, потому что Бог проявит себя в нужде и окажет помощь тем, кто верит в Него. Не следует гордиться, когда Бог помогает, или роптать, когда не помогает. Когда мы ищем Божьей воли, мы должны быть готовы принять то, что решит Бог. Поможет Он нам, как мы просим, или не поможет – в этом Его воля, у Него есть план для нашей жизни, который мы не всегда знаем. Не следует заставлять Бога проявить себя, то есть искушать Бога. Помните, самое важное – это исследовать себя внутри. Самое важное – принимать решения, истинные решения. Искушение возникает только тогда, когда оно внутри нас что-то цепляет. Оно вот, если внутри нас ничего нет такого, за что оно может зацепиться, оно проходит мимо нас. Но когда искушение находит что-то, где мы не приняли свое решение, оно начинает бороться за то, чтобы либо мы отступили от Бога, либо мы, ну, в общем, за то, чтобы мы сделали какой-то выбор в своей жизни. И, как я уже сказал, очень важно сделать собственный моральный выбор, но следуя Божьему Слову и укрепляясь Духом Святым.